Владимир Кожевников, «Синдром дефицита». Глава 1. Овощебаза как предчувствие. Труп пах не смертью. Он пах гнилой картошкой. Это было первое, что осознала Марина, когда вдохнула воздух, оказавшийся не кондиционированной прохладой, а опенспейса, с привкусом кофе из автомата, а плотной, почти осязаемой субстанцией. В этом воздухе смешалось все: сырая земля, прилипшая к мешковине, кислый дух квашеной капусты, формальдегид, которым, казалось, были пропитаны сами стены, и поверх всего — удушающий, сладковатый аромат разложения. Она лежала на чем-то твердом, уткнувшись носом в локоть, и каждой клеточкой тела ощущала низкую, утробную вибрацию. Где-то рядом, совсем близко, стонал раненый зверь, огромный промышленный холодильник, агонизирующий в предсмертной судороге. Веки не подавались, налитые свинцом. В мутной пелене проступили очертания. Дощатый потолок в паутине, тусклая лампочка на черном проводе и бесконечные ряды ящиков, уходящие в полумрак. Ящики громоздились до самого верха, образуя угрожающе накренившиеся башни. Из многих вываливалось содержимое: блеклая картошка в черных язвах гнили, сморщенная морковь, почерневшие луковицы. Прямо перед ней, в вязкой луже, полузатонул огурец. Его бока провалились, кожица покрылась белесым пушком. Зрелище было настолько отвратительным, что Марина на секунду забыла, как дышать. Она не помнила, как здесь оказалась. Последнее, что сохранила память, — панорамные окна конференц-зала, графики прогнозирования спроса на интерактивной панели и мигающий курсор в ячейке рабочей таблицы. Она хотела изменить формулу, скорректировать коэффициент сезонности. А потом — темнота и этот запах. Тело было чужое. Руки — коротковатые, с грубой, потрескавшейся кожей и обломанными ногтями. Одежда — плотное, колючее пальто с чужого плеча, впившееся в шею, и тяжелые, жутко неудобные сапоги. Голова раскалывалась, а во рту стоял мерзкий привкус, будто она наелась сырой земли. Марина попыталась приподняться, и в этот момент из-за ящиков бесшумно выскользнула фигура. Это была женщина. Неопределенного возраста, в сером ватнике, поверх такого же серого платья, в платке, повязанном низко на лоб. Лицо испитое, с глубокими складками у рта. Глаза, маленькие и тусклые, как у рыбы на прилавке, безучастно скользнули по Марине. «Очухалась Соловьева?» Голос был сиплый, прокуренный. «А я уж думала, коньки отбросишь. Прям на бочке с селедкой сомлела». Марина молчала. «Соловьева?» Она открыла рот, чтобы возразить, сказать, что произошла чудовищная ошибка, но из горла вырвался лишь невнятный хрип. Чужой голос. Чужое тело. Чужое имя. Она сглотнула, пытаясь унять подкатившую тошноту. «Молчишь?» «Вот и правильно. Нече языком трепать». Женщина подошла ближе. От нее пахло перегаром и табаком. «Поднимайся. Иди, умойся. На тебя уже люди смотреть боятся. Завбазой называется». Она сплюнула в лужу. «И как только таких на должность назначают?» Марина, пошатываясь, поднялась. Мир плыл. Она шла, опираясь на липкие, шершавые ящики, чувствуя, как под пальцами хрустит гниль. Женщина вела ее через лабиринт овощного кладбища, мимо гор подпорченных фруктов, мимо бидонов с кислым молоком, мимо ледяных глыб, оставшихся от растаявшего морозильника. Где-то капала вода, монотонно, как метроном. Наконец, они вышли в закуток, отделенный фанерной перегородкой. Умывальник с ржавым носиком, мутное зеркало с трещиной, колченогий стол, заваленный бумагами. Марина приблизилась к зеркалу и невольно отшатнулась. На нее смотрело лицо, которого она не знала. Женщина лет 40. Темные волосы, стянутые в тугой пучок, открывали высокий лоб с залегшими морщинами. Брови густые, почти сросшиеся. Глаза серые, усталые, с красными прожилками. И странная, затаённая горечь в складке губ. На скуле большой лиловый синяк. Это была не Марина. Это была Галина Соловьева, заведующая продовольственной базой, та самая, которую сослали руководить отстающим диетическим гастрономом. Так значилось в личном деле, которое Марина изучала накануне, готовя отчет по эффективности розничных точек. Ирония судьбы. Чудовищная, безумная ирония. Она открыла кран. Вместо воды — шипение и несколько капель ржавой жижи. Работает родимый. Через раз хмыкнула женщина за спиной. Иди в туалет, там должна быть вода. Марина стояла, вцепившись в края умывальника. В голове выстраивалась единственно возможная, пугающая картина. Она, человек, который мог удержать в голове сложнейшие логистические схемы, оказалась в теле заведующей советским гастрономом. В Ленинграде. В 1980-х годах. В мире, где нет интернета, смартфонов и даже нормальной воды. В мире, где ее навыки, ее знания, вся ее суть не просто бесполезна, а не ко двору.